Ольга Канделла. Маджериум. Книга вторая. Инициация тьмой. Глава первая. Я сидела на кровати, обхватив руками колени, и бесцельно раскачивалась из стороны в сторону. Меня трясло. И как бы я ни старалась, дрожь не унималась. Она выворачивала наизнанку, вынуждая ерзать на месте, заставляя непрестанно сжимать и разжимать пальцы, напрягать мышцы, царапать кожу в попытке избавиться от неприятного ощущения. Словно неведомый раздражитель поселился в каждой клеточке тела, и не было никакого шанса от него избавиться. А образ, прочно поселившийся в голове, и вовсе обещал свести с ума, раз за разом возникая перед внутренним взором. Я не могла в это поверить, не понимала, как такое могло произойти, почему. По чьей злой прихоти моя соседка, моя единственная в академии подруга, погибла. Сознание рисовало множество вариантов ее страшной смерти. И меня все с новой силой, будто огромной и тяжелой волной, накрывало паникой. Мысли метались в голове, словно рой растревоженных ос. Проносились в затуманенном сознании, лишь на секунду являя свои очертания и вновь растворяясь в вязкой пелене, через которую раз за разом проступало бледное лицо Эбигейл с широко распахнутыми стеклянными глазами. Я не могла ни на чем сосредоточиться. Не помнила даже, как очутилась в своей комнате. Не помнила, как покинула то страшное зараженное место и добралась до академии. Кто привел меня? И почему оставил в одиночестве? Наедине с жуткими видениями и муками совести, разрывающими душу. Я так сильно погрузилась в себя и собственные переживания, что не сразу услышала аккуратный стук в дверь. «Изабель, открой!» Словно сквозь водную толщу донесся знакомый голос. Но я не сдвинулась с места и ничего не ответила. В горле стоял ком невыплаканных слез, не давая вымолвить ни слова, а тело будто приросло к кровати. «Открой, это я!» — повторили с той стороны. А я лишь сильнее принялась раскачиваться. «Кто я? Зачем тут этот я? Чем он сможет помочь, если Эбби мертва? Если ее не вернуть? А я обречена тонуть в омуте душевных терзаний». «Изабель, я открываю». Теперь голос звучал куда решительнее, а вслед за ним послышался тихий щелчок дверного замка. Я на мгновение задумалась, как он умудрился войти без ключа-браслета, но промелькнувшая мысль быстро исчезла, показавшись совершенно неважной. Скай вошел в комнату и опустился передо мной на колени. Приподнял подбородок, пытаясь заглянуть в лицо. Но я не хотела ни на кого смотреть. Я вообще ничего не хотела. И отвернулась, чтобы не встретиться с ним взглядом. Парень тяжело выдохнул и, поднявшись с колен, пересел на край постели рядом со мной. Обвил рукой мое сжатое в комочек тело, притягивая к своей груди. «Иди ко мне», — прошептал еле слышно. «Я кое-что принес. Это надо выпить». Я уловила звук откупоренной пробки, а через мгновение моих губ коснулось прохладное горлышко стеклянного бутылька. Я не знала, что он собирается дать мне. И поможет ли это? Но какая в бездну разница? Ничего не спрашивая, я послушно разомкнула губы, позволяя Скаю влить терпкий травяной настой мне в рот. Поморщилась от неприятного горького вкуса, разлившегося по небу. «Вот так, молодец. Сейчас будет легче», — проговорил парень, и я почувствовала, как он тоже сделал глоток. Бутылёк отправился на прикроватную тумбочку, а Скай обнял уже двумя руками, а после вовсе забрался на кровать с ногами, заключая меня в кольцо рук и ног, окутывая собой со всех сторон, погружая в кокон тепла и такого знакомого запаха нагретого дерева и терпкой хвои. Я позволила себе откинуться на его грудь и закрыла глаза. Тело все еще сотрясало дрожь, но чем крепче он обнимал, тем менее ощутимой она становилась. Словно сдавалась под натиском другой, куда более могущественной силы. «Прости меня», — глухо произнес парень и прижался щекой к моему виску, крепче сжимая в объятиях. «Надо было сразу прислушаться к тебе. Ты была права. Во всем права. И только теперь я подумала о том, что сейчас тяжело не только мне. Что я не одна мучаюсь угрызениями совести и думаю о том, что Эбби можно было спасти, будь я немного внимательнее, немного настойчивее. Не могу избавиться от мысли, что, заметь я ее отсутствие еще ночью, а не с утра, все могло быть иначе. Мы бы нашли ее, мы бы. Мой голос сорвался, а ком слез, что я все это время держала внутри, подступил к самому горлу, мешая говорить. Скай приложил палец к моим губам. «Ты не виновата. Ты ни в чем не виновата». «Почему так, Скай? Почему это произошло? Так несправедливо, нечестно. Она не должна была умирать». Последнее слово смешалось с надрывным всхлипом. Слезы наполнили глаза, заволокли обзор, мешая нормально видеть, не давая вздохнуть. Скай на мгновение отстранился, развернул меня в кольце рук, позволяя прижаться щекой к своей груди. И я, вконец, разрыдалась. Цеплялась руками за его рубашку, оставляя мокрые дорожки слез на тонкой полотняной ткани. Плечи содрогались от частых всхлипов. Меня вновь била дрожь, забирая с собой все силы, уничтожая морально и физически. Я не знаю, сколько я так проплакала. Казалось, внутри меня лопнул целый сосуд слез. Они все лились и не собирались заканчиваться, пока не обезвожат, пока не иссушат меня до самого дна. И единственное, что еще удерживало меня на краю пропасти, единственное, что не давало сорваться вниз и упасть в бездну разочарования и самоуничтожения, были крепкие объятия Ская. Его нежные руки и успокаивающие слова, раз за разом вытягивающие из омута пагубных мыслей и угрызений совести. Он, как никто другой, давал понять, что я не одинока в своем горе. И обещал, непременно обещал, что мы во всем разберемся. Найдем того, кто причастен к смерти подруги. Узнаем правду, во что бы то ни стало. Пробуждение было резким и внезапным. Я судорожно втянула воздух и подскочила на кровати, чуть не свалившись с нее же. Подушка соскользнула вниз, оказавшись на полу. Я же с трудом вернула шаткое равновесие. И лишь обернувшись, поняла, почему лежу на самом краю. За спиной, тесно прижавшись к стенке, и обхватив мою талию одной рукой, спал Монтега. Прямо как был в одежде, поверх скомканного покрывала. Лишь только высокие кожаные ботинки сиротливо валялись возле прикроватного коврика. Парень спал крепко и, к счастью, не заметил моего пробуждения. Я аккуратно сняла его руку и опустила ноги вниз, стараясь не разбудить. Небо за окном только-только начинало светлеть. А значит, до занятий было еще много времени, и можно было лишний час провести в постели. Особенно учитывая, какой тяжелой выдалась эта ночь. Для нас обоих. Память услужливо подкинула картинку, как я вчера рыдала, уткнувшись носом в мужскую грудь. Как несла какую-то чушь про несправедливость судьбы. Как не хотела отпускать его и оставаться одна. В этой комнате, наполненной вещами подруги. Еще хранящей ее смех и запах. Ее привычки. Скай не ушел, как оказалось. Остался со мной до самого утра. И, глядя на него, крепко спящего на моей постели, я была благодарна за это. Взгляд невольно скользнул по его высокой фигуре, еле поместившейся на крохотной односпальной кушетке. Задержался на лице. Даже во сне губы Ская были плотно сжаты, а между бровей залегла складка, выдающая напряжение. Длинные темные ресницы слегка подрагивали, а ладонь, сиротливо лежащая поверх покрывала, чуть заметно сжималась. В первое мгновение мне захотелось разбудить его, прервать неприятный сон и разгладить упрямую складку на лбу. Но, признаться честно, сейчас я была меньше всего готова к тому, чтобы столкнуться со Скаем лицом к лицу. Поэтому я тихонько поднялась и на цыпочках прокралась к шкафу. Вытащила чистое полотенце и мимолетом глянула в узкое зеркало, висящее на стене. С гладкой поверхности на меня смотрела растрепанная, заплаканная девушка. С опухшими красными глазами и следами смятого покрывала на щеке. Я с нажимом провела ладонями по лицу, стараясь стереть следы тяжелой ночи. Но, как и ожидалось, это не помогло. Лишь глаза стали еще более красными и воспаленными. Я тихонько прикрыла шкаф и на цыпочках пробралась к двери. Еще раз обернулась, убеждаясь, что Монтега спит. И тенью выскользнула из комнаты. В душевой в этот ранний час никого не было. Я позволила себе неприлично долго стоять под струями теплой воды, восполняя утраченную влагу. Казалось, я выплакала вчера целое озеро. И теперь ловила губами капли воды, глотала, чувствуя, как вместе с водой в бренное тело возвращается жизнь. Внезапно проснулся голод, напоминая о том, что за весь вчерашний день я практически ничего не съела. К тому моменту, как я вернулась в комнату, Скай уже проснулся. Я застала его сидящим на кровати с силой трущим заспанное лицо. «Я не слышал, как ты ушла», — произнес он севшим ото сна голосом. «Почему не разбудил?» Волосы Ская были взъерошены. Рубашка помялась, а пара верхних пуговиц вовсе оказалась расстегнута. И в вырезе проглядывал черный хвостик свернувшегося на груди полночника. «Не хотела прерывать твой сон», — я пожала плечами, крепко сжимая в руках мокрое полотенце. Скай поднялся, ища взглядом свои ботинки. Но надевать отчего-то не стал. Так и прошлепал босыми ногами по полу. И остановился в шаге от меня. «Ты как?» Мужская ладонь коснулась моего подбородка, заставив поднять взгляд. В серых глазах плескалась неподдельная тревога, и я почувствовала, как щемит в груди от нахлынувшей нежности. Скай беспокоился обо мне, открыто, искренне. И не нужно было быть менталистом, чтобы почувствовать это. «Уже лучше», — ответила я, хотя совершенно не была уверена в своих словах. И, разумеется, Скай не обманулся моим ответом, но говорить ничего не стал. Лишь шагнул ближе и невесомо коснулся моих губ. И в другой ситуации я бы обязательно ответила на поцелуй. Обняла бы его и погрузилась в обволакивающую нежность его губ и рук. Но сейчас это отчего-то казалось неправильным, неуместным. Словно я не могла позволить себе даже мимолетного мига счастья. Словно предавала Эбигейл тем, что чувствовала что-то еще помимо всепоглощающей скорби и отчаяния. «Не закрывайся от меня, хорошо? Говори со мной», — попросил Скай, отстранившись, и ласково провел ладонью по моей щеке. «Я ведь рядом». Я благодарно кивнула. Пусть и не сказала этого вслух, но то, что делал сейчас Монтега, было для меня очень важно и ценно. Он стал моей опорой в этом хаосе, в этом ужасе, творящемся вокруг и творящемся в моей собственной душе. Я бы погибла без этой опоры, растворилась в горе и отчаянии. Но он не позволял мне забыть о себе, вытаскивал из пучины, не давая захлебнуться и пойти ко дну. «Пожалуй, тоже схожу в душ». Скай сел на край постели, быстро обувая ботинки. «Увидимся после в столовой, хорошо? И не смей отлынивать. Тебе обязательно надо поесть, а то одни глаза останутся». Я невольно улыбнулась. Как ни крути, но желание Ская накормить меня казалось жутко милым. И напоминало о том, что жизнь продолжается, что у меня есть потребности и есть обязанности, которые никто не отменял. «Хорошо». Ответ дался уже гораздо легче, и, проводив удаляющуюся фигуру Ская взглядом, я принялась одеваться к завтраку. Привычные движения и хлопоты хорошо отвлекали от пагубных мыслей. Действовали расслабляюще. В то же время позволяли собраться с силами для нового дня. Правда, в тот момент я еще не знала, что грядущий день готовит для меня еще одно серьезное испытание. Корпус целителей встретил приятным теплом и висящей в воздухе влагой. На улице стояла холодная промозглая осень, а здесь все еще царствовало лето. В рукотворном фонтанчике весело журчала вода. Упоительно пахли розовые грозди гортензий. Зеленели кувшинки в круглых каменных чашах. Мягко мерцали грибницы, пристроившиеся в тени этих чаш. Кажется, времена года вовсе не властвовали над этим местом. Уж не знаю, было ли дело в какой-то особой магии, или причиной тому служил лишь тщательный уход за растениями. Но время здесь будто остановилось, сохранив все самое лучшее от ушедшего лета. Я полной грудью вдохнула пряный воздух, пропитанный свежестью и ароматами цветов. И на душе сразу стало легче. Как ни крути, но все это великолепие Запахи, звуки и умиротворенные от